На городской площади они расстались. Пшигоцкий крепко сжал руку своего спутника. «Всего доброго! Если я вам на что-нибудь пригожусь, то вы знаете, где меня найти. Всего доброго, пане Раевский!» Отойдя несколько шагов, он оглянулся и приветливо махнул рукой. Раевский ответил кивком головы. У знакомого входа в подвал Раевский остановился. Он чувствовал, что волнуется. 11 лет назад его вывели отсюда трое жандармов. Вот здесь, на ступеньках, стояла Ядвига, держа за ручку Раймонда. Четвертый жандарм преграждал ей путь. Что с ними? Живы ли они? Как странно, нет решимости спуститься вниз и постучать в дверь. Но вот она открылась. По ступенькам быстро поднималась девушка в простеньком вязаном жакете. Дверь вновь приоткрылась, выглянула детская головка. «Тетя Сара, конфетку принесешь?» «Конечно, мой рыженький, принесу, закрой дверь». «Скажите, здесь живет Ядвига Раевская?» Стараясь говорить спокойно, спросил Раевский. Девушка остановилась. «Раевская? Нет, то есть она жила здесь несколько лет назад. Теперь здесь живет сапожник Михельсон». А Раевские живут в Краковском переулке. Значит, она и ее сын живы? Ядвига Богдановна и Раймонд? Конечно, живы. А вы что, давно их не видели? Да, давно. Вы не скажете номер их дома? Если вы к ним, то идемте вместе. Я всегда по утрам захожу за Ядвигой Богдановной. Мы с ней в одной мастерской работаем. Пойдемте. Рядом с собой Раевский слышит стук каблучков. Он шел, не глядя на нее, но краем глаза уловил ее любопытный взгляд. Он запоминал людей сразу, а эта девушка, которую малыш называл Сарой, запомнилась ярче других. Особенно огромные темные глаза, в которых выражение холодного безразличия мгновенно исчезло, как только она заговорила с малышом. Если бы она не была так молода, ей, наверное, не больше 17, можно было бы подумать, что это мать карапуза. Ему хотелось узнать о Ядвиге и сыне больше, чем она сказала, но привычная осторожность не позволяла расспрашивать. Хотя самое тяжелое свалилось с плеч. Он знает, что они живы. Но волнение от предстоящей встречи нарастало. Какой у него сын? Ведь мальчику сейчас 18 лет. Это уже настоящий мужчина. А Ядвига? А что, если у нее другой муж? Ведь прошло 11 лет. Как это давно было? Невозможно снять с плеч тяжесть этих долгих лет. Как не уйти от седины? Ну, вот мы и пришли. Голос девушки мелодично певуч. Он еще раз взглянул на нее. Серая под цвет жакета вязаная шапочка одета без кокетства. Правильный носик, решительная линия красивого рта. Она улыбнулась, смутно о чем-то догадываясь. «А, Сарочка, сейчас иду! Я не одна, Ядвига Богдановна, к вам гость! Добрый день, Раймонд!» Раевский почти касался головой потолка низкой крошечной комнаты. Единственное окошко выходило в стену какого-то сарая. Было темно и тесно. Ядвига, надевавшая пальто, оглянулась. Сигизмунд снял отяжелевшей рукой шапку и сказал тихо: «Добрый вечер, Ядзя!» Несколько секунд Ядвига смотрела широко раскрытыми глазами. «Зигмунд!» Она рыдала, судорожно обняв его, словно боясь, что его опять отнимут у нее. «Зачем же плакать, моя дорогая, зачем? Вот мы опять вместе. Не надо, Ядзя!» — уговаривал ее Раевский. Раймонд, не отрываясь, смотрел на отца. Это о нем рассказывала ему мать длинными вечерами, с глубокой нежностью и любовью. В своем воображении Раймонд создал прекрасный образ отца, мужественного, сильного, справедливого и честного. В сердце мальчика вместе с любовью к отцу росла ненависть к тем, кто его преследовал, заковал в кандалы, сослал на каторгу. Мальчик не мог ясно представить себе, что такое каторга. Он чувствовал только, что это что-то мрачное, безысходное. Мать говорила о далекой, где-то на краю света стране Сибири, где лютый холод, непроходимые леса или мертвые поля, покрытые снегом, на сотни километров кругом ни единой живой души. И вот там, в этом мрачном краю, люди в кандалах глубоко в земле роют золото для царя. Их сторожат солдаты. Это и есть каторга. И там его отец. Сколько слез пролил мальчик, слушая печальные повести матери о том, кто хотел лишь одного – счастливой жизни для нищих и обездоленных. Кому, как ни сыну, могла рассказать мать о своем незаживающем горе, о молодой искалеченной жизни, о том, кого она не переставала любить и ждала все эти долгие годы. Всю свою неистраченную нежность перенесла мать на сына. Мальчик рос чутким и отзывчивым к чужому страданию и горю. Он был для матери единственной радостью, она только им и жила. Годы шли. Мальчик вырос в сильного мужчину. Часто, глядя на него, она вспоминала свою молодость, то время, когда Сигизмунд приходил на свидание к ней, такой же молодой и красивый. Как надругалась над ней жизнь. Самые лучшие годы – прожить без друга, знать каждый час, что он страдает. И вот он вернулся, отец и муж, седой и суровый, на лбу словно два сабельных шрама, глубокие морщины. Отец выше его, он сильный. Раймон чувствует это по руке, обнявшей его за плечи. «Тато, милый!» – тихо шепчет он. Сара смущенно наблюдала за происходящим. Ей было неловко за свое невольное присутствие. Так вот он какой, этот таинственный отец Раймонда. А ведь я это почти угадала, радуясь за своих друзей, думала она. «Ядвига Богдановна, я побегу, а вы оставайтесь. Я скажу, что вы заболели», – тихо сказала она. Ядвига пришла в себя. «Ах, да, мастерская. Подожди, Сарочка, мне нельзя оставаться. Сегодня ведь Шпильман приказал нам с тобой ехать к Могильницким. Если я не приеду, он меня выгонит». Она повернулась к мужу и прошептала, словно оправдываясь. «Прости, Зигмунд, я должна уйти. Мне нужно самой примерить и сдать дорогой заказ. Я постараюсь вернуться пораньше. Ну, Раймонд тебе все расскажет. Господи, неужели это правда, что ты вернулся?» На пороге она еще раз обняла мужа и закрыла дверь. «Эта девушка ваша приятельница?» – быстро спросил Сигизмунд сына. «Да, отец». «Догони их и скажи матери, чтобы о моем приезде ни она, ни эта девушка никому не говорили». Раймонд понял и быстро вышел из комнаты. Когда он вернулся, отец задумчиво сидел у стола, склонив на руку седую голову. Он посмотрел на сына и улыбнулся с суровой нежностью. Раймонд стоял перед ним, не находя слов. «Вы, наверное, есть хотите?» – тихо спросил он наконец. «Хочу, только не говори мне вы». Опять наступило молчание. Они всматривались друг в друга. Сын знал об отце многое, но отец о сыне – ничего. Сигизмунда Раевского тревожила эта неизвестность. Чем жил и к чему стремился этот рослый юноша? Как сложатся их отношения? Будет ли он его другом и соратником, или останется получужим посторонним, от которого надо скрываться, как и от обывателей соседей? Как всегда, Раевский повернулся лицом к опасности. «Садись, сынок, расскажи, как вы жили». Раймонд сел за стол, смущенно улыбаясь. Отец смотрел на его красивое, с девичьей нежными чертами лицо и хмурился. Он искал мужество в этом лице и только в синих глазах на миг уловил что-то желанное. «С чего начинать, отец? Ты учишься?» «Нет, уже 3 года, как я окончил городскую школу. Дальше учиться не мог, у нас не было денег. Мама хотела, но я не мог согласиться, чтобы она шила по 20 часов в сутки. И я стал работать на сахарном заводе Баранкевича. Тихо в комнате. Слышно только, как отбивают свой размеренный шаг часы. Ты из-за меня не пошел сегодня на завод? Нет, я уже несколько месяцев там не работаю. Почему? Раймонд тревожно шевельнулся. Меня прогнали с завода. За что? Глаза Раймонда сузились. Они выдали мне свидетельство, что я уволен за участие в грабеже складов. Раймонд замолчал, увидя, как резко сдвинулись брови отца. Но это неправда, отец, это подлая ложь. Мы только требовали уплатить нам за 6 месяцев работы. Рабочие выбрали депутацию к Баранкевичу, молодежь послала меня. Баранкевич кричал на нас, как на собак, и выгнал. Перед конторой нас ждал весь завод. Мы рассказали, как принял нас хозяин. Ну, здесь и началось. Когда немецкая охрана стала нас разгонять, мы разоружили ее и отняли пулемет. Заставили кассира выплачивать жалование по спискам. Когда денег в кассе не хватило, то открыли склад и приказали кладовщику выдавать по 3 мешка сахару каждому вместо денег. Никакого грабежа не было. Мы со старыми солдатами защищали улицу от немецких драгун. Баранкевич успел вызвать их из города по телефону. Когда мы расстреляли все ленты, то разбежались. Но пулемет немцев не достался, мы его спрятали в надежном месте. Раймонд умолк. Отец задумчиво теребил седой ус и улыбался. Что же было потом? Потом немцы сахар у всех отобрали, многих арестовали, а остальных Баранкевич прогнал, не заплатив ни копейки. Мне и другим, кто был в делегации, администрация завода выдала волчьи билеты. Но я, отец, не взял ни фунта сахару. А Баранкевич не заплатил мне 180 марок. Это за целые полгода. Ладно, сынок, ты меня с этими твоими пулеметчиками как-нибудь познакомишь. А теперь давай поедим, если есть что. Прости, тата, только селедка.